Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Российским ученым удалось освоить применение магнитной левитации при конструировании насосов вспомогательного кровообращения. Ее применение значительно снизило риски для пациентов с сердечной недостаточностью и нуждающихся в пересадке сердца. Метод магнитной левитации менее травмоопасен и более эффективен. С нами на связи заместитель генерального директора по научной работе АО НПК «Импульс-проект» Катерина Головина.
Здравствуйте, Катерина Олеговна.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот насколько вот этот метод на основе магнитов и титана революционен, и вот насколько он будет сейчас прорывным моментом?
Насосы вспомогательного кровообращения – это далеко не новая методика. Впервые они появились в середине 20 века. Эффективно стали применяться в начале 21 столетия. Суть насосов заключается в том, что они имплантируются в сердце. И все они изготавливаются из титана. Потому что титан по своим биологическим свойствам является биосовместимым изделием с физиологической средой организма. Магнитный подвес в насосах – это новое направление. До примерно где-то 2010 года все насосы вспомогательного кровообращения работали на основании подшипников или на основании оси. То есть вращение внутри насоса осуществляет двигатель, и этот двигатель закрепляется либо на ось, либо на подшипник. И при клиническом исследовании работы насоса стали появляться проблемы, так как форменные элементы крови очень чувствительны при контакте с различными инородными предметами. И очень травмоопасны те места, которые как раз являются местами состыковки. Это подшипники, это оси. Идеальное для крови – это просто гладкая поверхность без всяких каких-либо выемок или конструктивных изменений. И, соответственно, возник вопрос, как создать такое устройство, которое бы максимально физиологически бы повторяло бы контур, допустим, какого-то сосуда, да, по которому кровь могла бы ламинарно двигаться. Появились различные идеи, и здесь вспомнили про насосы Тесла, которые состоят из дисков. И возникла идея, что кровь при захождении в такой насос будет проскальзывать по этому диску и будет двигаться более-менее ламинарно. Но была проблема в том, как этот пакет дисков внутри насоса зависеть. И появилась идея, это уже она давно возникла, первые основатели ее были в Америке при разработке насоса Харфея, по-моему, да, вот этого насоса. Там все равно у них подшипник, но он минимальный, он совсем небольшой. И, соответственно, магниты находятся сверху пакета и снизу пакета. Сам пакетный диск, он завешивается в пространстве насоса, и кровь проскальзывает по этому пакету диска и не контактирует ни с осью, ни с подшипником. А наша идея заключается в том, что мы вообще отказались и от оси, и от подшипника скольжения. У нас наш дисковый насос, он запатентован в декабре 2019 года. И идея заключается в том, что у нас применяется электромагнитный подвес. Разработана специальная система управления. Все это разработано с прицелом того, чтобы этот насос мог как можно дольше функционировать, потому что такие насосы, они применяются не на один день, не на два и даже не на месяц. Это на годы примерно. Соответственно, титановое исполнение насоса, конечно, это не новое направление, но новое направление – это магнитный подвес. Это прорывное направление. Мы очень надеемся, что такое исполнение насоса поможет людям, нуждающимся в механической поддержке работы сердца, улучшит качество их жизни, так как на сегодняшний день остается проблема приживляемости такого насоса. Очень много гемодинамических вопросов. Это тромбообразование, это различные инфекции и так далее.
Катерина Олеговна, вот можно поподробнее про вашу разработку, что она собой представляет и насколько это долгосрочный, что ли, долговечный имплантант, который может использоваться в теле человека?
В первую очередь мы хотели бы выразить свою благодарность тому учреждению, которое нам помогало в 2019-2020 году при выполнении этой работы. Это фонд содействия инновациям. И мы их благодарим, потому что без их помощи не было бы сейчас этой работы и не было бы этих исследований. А новизна и суть работы заключается в том, что все насосы, которые сейчас применяются, они имеют очень высокую скорость вращения. Это обусловлено тем, что при перекачивании крови на низких скоростях она начинает быстро сворачиваться, да, то есть это вязкая жидкость, образовываются тромбы. Ввиду того, чтобы это не происходило, во всех насосах применяется очень быстрая скорость вращения. На сегодняшний день номинально известная скорость вращения насосов – это 6000 оборотов в минуту. Но, с другой стороны, здесь возникают проблемы с разрушением форменных элементов. Это разрушаются тромбы и эритроциты. Наша скорость вращения рабочая – это 2400 оборотов в минуту. При последних экспериментальных исследованиях в 2020 году мы работали именно при такой скорости. Она минимальная для форменных элементов крови. Но здесь возник другой вопрос. Как обеспечить при минимальной скорости исключить тромбообразование? И здесь мы разработали несколько конструктивных элементов. По сути дела, насос он уже стал у нас цельным. То есть мы изготавливали последнюю версию этого насоса как цельное изделие. В общем-то, о чем я начала с самого начала. Насос должен представлять собой, ну, своего рода физиологический сосуд, в котором меньше было бы каких-либо еще дополнительных механических элементов, различных винтиков и прочего. Особенностью насоса является то, что у нас нету ни оси, ни подшипника, применяются различные рассекатели потока, выходной у нас патрубок, ну то есть выход для жидкости спиралевидной формы. Управление насосом осуществляется, ну на сегодняшний день мы пользуемся проводами, то есть у нас проводное управление. Сам насос он имплантируется в грудную клетку, да, а из брюшной полости выходят провода. Эти провода подключаются к системе управления. На поясе у пациента располагается два аккумулятора. Каждый аккумулятор у нас по техническим условиям рассчитан на 10 часов. И также еще два запасных аккумулятора, которые могут стоять на подзарядке и затем меняться. То есть, ну, это для удобства, чтобы, конечно, это необходимый как бы атрибут. Но, в общем-то, все, особенность в этом заключается.
Есть перспективы какие-то в направлении, что вот эти аккумуляторы, провода, все это отойдет и будет вот такое сердце работать автономно?
Конечно, есть. Над этим сейчас думают очень многие научные группы. Мы наблюдаем за этим сообществом, так как оно не такое большое, тот, кто этим занимается. Но это на сегодняшний день находится только на уровне идеи. Потому что все-таки, с одной стороны, наличие провода – это, ну, своего рода фактор для образования различных инфекционных заболеваний. Но, с другой стороны, отсутствие провода – это отсутствие контакта с системой управления – тоже возникает вопрос, как же обеспечить надежность этих устройств, чтобы действительно устройство не перестало работать и система управления не теряла контакт с устройством, которое имплантировано в грудную клетку. Но это актуальная проблема. Я думаю, что в ближайшее время появятся инновационные исследования в этой области, которые позволят нам улучшить качество жизни пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью.
Вот на данный момент такое протезирование – это все-таки пока еще переходный период до замены донорским сердцем? Или есть перспективы, что мы в обозримом будущем сможем перейти вот на такие протезы в случае сердечной недостаточности, каких-то сердечных проблем, и сможем отказаться полностью от именно донорской замены?
Да, конечно, этот вопрос на сегодняшний день очень актуален. И ведутся постоянные систематические клинические исследования, нахождение состояния пациентов, ну вот в состоянии механической поддержки работы сердца. Вообще во многих случаях эти насосы применяются довольно длительное время, то есть 5-6 лет. Но если в плане, например, применения митральных сердечных клапанов уже достигнуты определенные параметры надежности, они могут работать в сердце лет 10, у кого даже 15, то здесь все-таки в плане применения устройств механической поддержки работы сердца постоянно существуют определенные барьеры. Связанные они с тем, что устройство постоянно взаимодействует с внутренней средой организма. То есть что такое насос? Он берет функцию левого желудочка полностью на себя и переводит кровь в артерию, в организм. То есть он вообще берет функцию на себя самого основного органа в организме человека. Возникают вопросы со свертыванием крови, с разрушением форменных элементов крови, эритроцитов, вследствие чего происходит кислородное голодание, гипоксия, образование тромбов или наоборот кровотечения. То есть вот эти проблемы, они в научной литературе даже вот 2020 года, 2021 года вот сейчас появились новые издания, они все равно появляются даже при анализе таких уже известных устройств, как, допустим, HeartMate, HeartMate 2, HeartWare. То есть эти устройства, они существуют с 90-го года на рынке и применяются в клинической медицине уже систематически, и научная база исследований относительно этих устройств, она довольно-таки глубокая. И в чем еще проблема заключается? В том, что единой методики экспериментальных исследований на этапе разработки ее просто не существует, потому что у каждого устройства свои технические параметры, свои расходно-напорные характеристики и так далее. И для каждого устройства разрабатывается своя методика исследований. Например, для своего дискового насоса мы разрабатывали методику, потому что на сегодняшний день есть центробежная насосы, которые наиболее близки к дисковым. Но, тем не менее, их расходно-напорные характеристики очень сильно отличаются, хотя бы потому, что скорость у них высокая. А у нас скорость низкая, соответственно, нам необходимо было понимание, как мы будем свои параметры выстраивать, чтобы обеспечить нормальную гемодинамику в организме и нормальное состояние системы крови при длительном функционировании. Поэтому, конечно, это открытая проблема на сегодняшний день, исходя из научного обзора, который я недавно проводила в литературе. Это открытая проблема.
Скажите, а вот у такого искусственного сердца по его имплантированию могут быть какие-то противопоказания у человека?
Конечно, могут быть. В первую очередь на этапе подготовки к операции исследуется система свертываемой с кровью, то есть, допустим, антикоагулянтная система организма. Насколько пациент готов к этому, то есть наличие каких-либо инфекций тоже может быть противопоказанием. Ну, вот такие глубокие вопросы, может быть, я сейчас не смогу дать вот такой правильный ответ, но то, что проверяется система свертываемости, это является первоочередным показателем, это однозначно.
Катерина Олеговна, вот у вас лично что подтолкнуло к работе над искусственным сердцем?
Эта работа началась в 2016 году. Подтолкнуло то, что, ну, наверное, как бы личное какое-то отношение к этому вопросу. Когда-то я хотела стать врачом, но пошла в другом направлении. И вот буквально через где-то лет 7, наверное, после окончания высшего учебного заведения, нам поступило предложение вот заняться такой работой. Учитывая то, что все равно у меня было намерение в области медицины, мне это предложение очень понравилось, как бы именно лично, да, то есть заняться. А к предприятию эта работа интересна, потому что руководство нашего предприятия имеет очень серьезную научную базу в области разработки электродвигателей. Потому что первое, что было, как создать такой электродвигатель, который мог бы обеспечить функционирование устройства именно в таком режиме, чтобы обеспечивалась низкая скорость вращения, как разработать такую конструкцию. Поэтому, в общем-то, это своего рода у нас такая квалификация.
Стечение обстоятельств.
Да, личные обстоятельства, да.
Спасибо вам огромное, Екатерина Олеговна. И удачи в вашей работе.
А я напомню, с нами на связи была заместитель генерального директора по научной работе АО НПК «Импульс-проект» Катерина Головина.
Интервью на радио «Спутник».